Людовик не дал этого обязательства, и Собеский остался при своем намерении помочь Австрии. Но в Польше не все думали одинаково с ним. Во время сейма 1683 года явилось множество сочинений, в которых толковалось против войны с турками за Австрию. «Никогда мы не хотели брать себе королей из австрийского дома, а теперь хотим воевать для того, чтобы удержать под их игом братью нашу в Венгрии, Моравии, в Чехах, в Круации». Правда, турки распространяют свои владения до Дуная, но что нам до этого за дело? Когда 2 года тому назад император мог бояться, что Висла отойдет под власть турок, пришел он к нам на помощь. Турки вовсе не враги наши непримиримые. Южные страны представляют им более лакомую добычу, чем наша Польша. Наши вечные враги – Бранденбург и Австрия. Вот почему отцы наши всегда старались о дружбе с Францией, которая помочь нам всегда может, а покорить никогда. Но Собесскому удалось осилить французскую факцию. Сейм согласился на союз австрийский, который и был заключен в мае 1683 года. Император обязался выставить в поле 60 тысяч войска, король 40 тысяч. Оба государя обязались спешить со всеми своими силами на выручку, если турки осадят Вену или Краков. Наконец, оба государя обязались уговаривать к союзу и других владельцев, особенно стараться всеми силами привлечь к нему светлейших царей московских. В июле месяце 200 тысяч турецкого войска под начальством великого визиря Кара Мустафы перешло Рааб и устремилось прямо к Вене. Император Леопольд со всем двором оставил столицу, поручив ее защиту графу Штаренбергу. Штаренберг выжег предместье, отбил все приступы, продержался 6 недель и дождался избавителей. К Вене подошло 84 тысячи христианского войска, 27 тысяч австрийцев под начальством герцога Лотарингского, 11 400 саксонцев под начальством курфюрста Йогана Георга, 11 300 баварцев с курфюрстом своим Максом Эммануилом, 800 франконцев под начальством князя Валденского и 26 тысяч поляков под начальством самого короля Яна Собесского. Собесский принял начальство над всем соединенным войском. 12 сентября ударил на турок и одержал над ними блистательную победу. Оставивший весь свой богатый стан в добычу победителям, Кара Мустафа убежал к Раабу. Собесский преследовал неприятеля и вторично поразил его под Парканами. Несмотря на то, в Константинополе не думали о мире. Леопольду и Собесскому нужно было на следующий год готовиться к новой тяжелой борьбе, и они стали искать союзников. Весной 1684 года приступила Венеция к Священному Союзу с Австрией и Польшей, которого патроном был провозглашен папа Иннокентий XI. И в договоре с Венецией был внесен пункт, что три державы приглашают к союзу всех государей христианских и, преимущественно, царей московских. Ян Собеский должен был исполнить двойное обязательство и, разумеется, исполнял его очень охотно. Извещая царей о своих победах под Веной и Парканами, Собеский писал, что пришло время изгнать из Европы врагов христианства, что все христианские государи обещают выставить войско на весну, а царским величеством можно было бы начать войну и зимою. В начале 1684 года явились в Москву и полномочные послы императорские для заключения союза против турок. Те же побуждения, которые заставили Собесского помочь Австрии, должны были действовать и в Москве. Турция в последнее время явилась для России самым опасным врагом, с которым нельзя было управиться в борьбе один на один, как доказала последняя война. А теперь представлялся верный случай вознаградить себя за эту войну в союзе с другими христианскими державами, союзе, которого следствия на первых же порах оказались столь блистательными. Не принять участие в священной войне Если следствием будет торжество турок, то надобно будет беспрестанно опасаться появления турецких ратей под Киевом. Если же Польша без русской помощи получит от турок выгодный и славный мир, то первым ее делом будет потребовать от России вооруженную рукою исполнение андрусовских условий, то есть возвращение Киева. Следовательно, благоразумие требовало приступить к Священному Союзу против неверных. Но прежде, благодаря настоятельной потребности Польши в этом союзе, заставить ее заключить вечный мир с уступкою Киева в русскую сторону. Переговоры об этом мире начались в январе 1684 года на старом месте, в пограничном селе Андрусове. 39 раз съезжались уполномоченные и ничего не решили. Поляки не уступали Киева, русские не соглашались подать помощи против турок. В мае 1684 года в Москве шли переговоры между Голицыным и послами императорскими, Жировским и Блюмбергом. Последние объявили желание цесарского величества, чтобы великие государи помогли против турского салтана, отняли у него правую руку, Крым. Много войска на Крым посылать не для чего. Можно послать одних черкас, которые под владением гетмана Ивана Самойловича, придав к ним несколько пеших полков. Цесарское величество другой помощи не требует, желает только, чтоб правую руку у султана удержать. Голицын отвечал: «У великих государей с королем польским осталось только 9 перемирных лет. Если великие государи, вступив за цесаря и короля польского, в войну с турским султаном, рати свои утрудят, а польский король по истечении перемирных лет наступит войною на их государство, то великим государям какая будет прибыль? Поэтому, не заключив вечного мира с Польшею, великим государям отнюдь в союз вступить нельзя, что послы сами могут понять». Послы просили объявить, какое последнее намерение со стороны царского величества насчет отдачи Киева полякам. Голицын отвечал, что Киев польскую сторону никак отдать нельзя и отдан не будет, потому что у малороссийского народа с поляками за утеснение веры и за другие обиды великие ссоры, и никогда между ними эти ссоры успокоены быть не могут. Малороссийский народ и имени польского слышать не хочет. Да и потому Киева отдать нельзя, что польский король журавинскими договорами уступил всю Украину турскому султану, а султан турский уступил Киев с принадлежащими к нему городами и местами и Запорожье в сторону царского величества. Голицын покончил разговоры решительным объявлением. «Если король польский уступит царскому величеству город Киев, то царское величество в союзе с королем будет вести войну против крымского хана». Между тем военное счастье, верное Австрии и Венеции, оставило Собесского. В 1684 году он неудачно осаждал Каменец. В 1685 году, не будучи сам в состоянии предводительствовать войском по болезни, Собесский отправил гетмана Яблоновского в Молдавию, чтобы, занявши эту страну, отрезать Подолию от турецких владений и принудить Каменец к сдаче. Яблоновский перешел Днестр и вторгся в Молдавию, но скоро принужден был возвратиться с значительным уроном. Это заставило короля возобновить переговоры с царями о союзе. В начале 1686 года в Москву приехали знатные послы королевские. Воевода Познанский, Гримультовский и канцлер Литовский, князь Огинский. 7 недель князь Василий Васильевич Голицын с товарищами спорил с Гримультовским и Огинским. Послы, не соглашаясь на предложение бояр, уже объявили переговоры прерванными, откланялись царям, приготовились к съезду и опять возобновили переговоры, не желая, как говорили, столь великого, славного, прибыльного дела оставить и своих трудов в туне потерять. Наконец, 21 апреля все споры прекратились, и заключен был вечный мир. Польша уступила Киев навсегда России, великие государи обязались разорвать мир с султаном Турским и ханом Крымским, послать немедленно войска свои на крымские переправы для защиты Польши от татарских нападений, приказать донским казакам чинить воинский промысел на Черном море, а в следующем 1687 году послать все свои войска на Крым. Обе державы обязались не заключать отдельного мира с султаном. Кроме того, было постановлено, что Россия вознаграждение за Киев заплатит Польше 146 тысяч рублей. К местам на западном берегу, оставшимся вместе с Киевом за Россию, к Триполью, Стайкам и Василькову, прибавлено земли верст по пяти. Чигирин и другие, разоренные города вниз по Днепру, отошедшие по последнему миру от России к Турции, положено не возобновлять. Православные в польских областях не подвергаются никакому притеснению со стороны католиков и униатов. Католики в России могут отправлять свое богослужение только в домах. За подтверждением договора со стороны королевской отправились во Львов боярин Борис Петрович Шереметьев и окольничий Чаадаев. Они два месяца ждали короля. Собеский в 1686 году сам отправился с войском в Молдавию, овладел Ясами, но окруженный со всех сторон толпами татар, должен был совершить трудное отступление с голодным и больным войском. Печален приехал Собеский во Львов, а тут еще новое горе. Надобно было скрепить присягою договор, которым Польша навсегда отказывалась от Киева. Со слезами на глазах присягнул король. Между тем, в Москве еще прежде окончательного дипломатического закрепления Киева за Россию поспешили окончить великое дело церковного воссоединения Восточной и Западной России, условливавшего и воссоединение политическое. В XV веке политическое разъединение обеих частей России под различные династии, Рюриковскую и Гедиминовскую, имело следствием разделения русской церкви. Литовские князья, владевшие Киевом, не хотели, чтобы их русские подданные в церковном отношении зависели от митрополита, жившего в Москве, и настояли на посвящении особого митрополита в Киев. В XVII веке Киев присоединился к Москве, и наследники Калиты, стремясь к собранию русской земли, уничтожают дело князей литовских, воссоединяют русскую церковь через подчинение киевского митрополита московскому патриарху. Но вместе с этим Москве в церковном отношении подчинялось и все зависевшее от киевского митрополита православное русское народонаселение, еще остававшееся в польских владениях. Это важное дело было улажено при помощи гетмана Ивана Самойловича, с которым во все это время велись долгие переговоры насчет союза с Польшей против турок и татар. Польский союз по-прежнему встречал сильное сопротивление в Малороссии. Сношения с гетманом начались в мае 1683 года. Самойлович на первый раз отвечал, что союз с христианскими государями – дело хорошее, но прежде надобно заключить с Польшей вечный мир, по которому Польша должна отказаться от Киева и от всей Малороссии, от войска Запорожского, городового и низового. Потом надобно постановить, чтобы русские войска не соединялись с польскими, но управлялись отдельно с крымскими татарами. Впрочем, и против союза встречаются сильные препятствия. Если великие государи вследствие союза с королем и цесарем разорвут перемирие с турками и татарами, то король и цесарь дадут об этом знать бусурманам. Те испугаются и предложат мир. Король и император помирятся. И тогда вся тяжесть войны обрушится на Российское царствие. Да если б они и не помирились с турками, но если султан обратится со всеми своими силами на нас, то не только цесарь за дальним расстоянием не придет на помощь, не поможет и король польский. Союз между Россией и Польшей не может быть надежен уже и потому, что поляки принадлежат к римскому костелу, а русские – восточного благочестия. Война, бывшая при царе Алексее Михайловиче, породило великие затруднения между Россией и Польшей. Этих затруднений до сих пор никакие договоры не устранили. отчего у поляков болезнь вражды неисцелимая, особенно к войску запорожскому и народу малороссийскому, и потому поляки не только ищут всякого зла державе царей, но рады бы обрушить небеса на христианство русское. Можно ли верить их союзу? Подозрительно, что король польский не показал царским послам подлинного союзного договора своего с цесарем и списка с него к великим государям не прислал. Хотя бы король польский с цесарем и действительно вступил в союз. Но если король французский не будет с ними, то надеяться на союз нечего, потому что французский король сильнее цесаря и короля польского, а он с турками не ссорится, напротив». Цесарю главный враг и потому может вредить союзу. 2 февраля 1684 года в праздник Сретения после обедни в Батурине народ собирался гетманскому дому посмотреть, как поедет царский посланный стольник Одинцов. Впереди шли стрельцы в цветных кафтанах, несли царское жалование. Аксамит, парча серебряный, байберек бухарская ткань из крученного шелку, коричный, 2 кречета, 6 осетров, визигу, бочку лимонов, белугу свежую большую, тешу белужью, 3 юрлочные белуги, снятки свежие белозерские, снятки псковские, бочку вина ренского, бочку уксусу. За жалованием ехал сам стольник, перед ним сидел подьячий с грамотою. У крыльца встретила посланного генеральная старшина, а в сенях у дверей сам гетман принял честно за руку. И пошли в светлицу. Стольника вел гетман по правую руку. Войдя в светлицу, стольник от имени великих государей спрашивал гетмана о здоровье, хвалил его службу и подал грамоту. Самойлович, взявши грамоту, поцеловал в печать, и на государской милости бил челом, спрашивал о здравии великих государей. Потом стольник спросил о здоровье генеральную старшину, и те били челом на государской милости. Поднесли царское жалование. Гетман опять бил челом и говорил: «Великое, преславное и неизреченная ко мне великих государей царей милость, и за такую милость жалование и презрение десятократно и стократно бью челом и впредь служить, всякого добра хотеть, против всякого неприятеля работать неотступно не только до крови, но и до смерти. Не забуду, как служил отцу и брату их государскому». В тот же день стольник и подьячий обедали у гетмана, и когда пили чашу за царское здоровье, в то время трубили на трубах, играли в суренки, били по литаврам. Веселился гетман безмерно. Несмотря на это безмерное веселье, гетман был недоволен. Он выдал дочь за боярина Федора Петровича Шереметьева. Фамилия была знатная, но у гетманского зятя был еще жив отец, боярин Петр Васильевич, который мало давал сыну на содержание. А царей богатого кормления не было, потому что боярин Петр жил не в ладах с Голицыным. Гетманская дочь терпела нужду, что очень огорчало отца, особенно мать. Самойлович говорил Одинцову: «На боярина князя Василия Васильевича досадовать мне нечего. Случилось это не от боярина. Моим несчастьем. Неужели бы я у великих государей не упросил или бы им не заслужил? Я и теперь со всем своим домом не могу утешиться. Жена моя бедная и дочь глаза повыплакали. Лучше бы мне было голову потерять, нежели такую беду увидеть, что дома плач беспрестанный».